Я хотел бы прочитать текст из Священного Писания, записанный в Евангелии от Матфея, 26 главе, который тут же рассказывает как раз о периоде жизни Иисуса Христа, о том событии, которое произошло с Ним накануне Пасхи, накануне буквально вот события, о которых мы сегодня с вами вспоминаем. Очень благодарен брату Адаму за то, что он помог нам Христа вспомнить таким, каким мы его знаем. Он всегда смотрел на этот мир и видел его несколько иначе, чем видят его попутчики, чем видят его окружение, друзья. Кажется, они были вне себя от негодования, что где-то их не принимают, а он спокоен, потому что он знает, что это временное явление. Пройдет немножко времени, люди поймут, что были неправы, готовы будут сокрушаться, но вот, увы. Если бы было так, как хотели ученики, их нужно было бы истребить, и тогда времени на покаяние этих людей не было бы. Поэтому Иисус Христос поступает иначе, чем поступают люди. И вот событие, о котором мы прочитаем, оно не является исключением. Итак, Евангелие от Матфея, 26 глава, с 1 по 13 стих. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники, книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафа и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Иисусу возлежащему, возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его возмутили, вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возле мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Аминь. Я буду сегодня проповедовать не о женщине, но вспомнить ее мы вспомним. И она поступила очень странно, чем вызвала негодование учеников. Но прежде чем мы об этом тоже будем говорить, хочу обратить внимание вот на что. Когда Иисус Христос обращается к ученикам и говорит, друзья мои, ну вот еще совсем немного. Будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие. Причем перед этим Он только завершил проповедь, очень интересную, очень насыщенную, содержательную. Она богатая образами, она богатая предсказаниями о будущем, о грядущем веке, который наступал. И для них это было так важно. Но Он на ней, кажется, не останавливается, Он спешит, потому что, обращаясь к ним, говорит, «Вы знаете». И вот вы помните, когда события стали развиваться стремительно, ученики часто недоумевали, как это так, что это, почему. Когда вдруг они пытались защитить его в саду, опять выглядело, как будто они не очень понимают, что происходит, и пытаются воспрепятствовать тому, о чем, кажется, Христос их предупреждал. Почему так происходит? Потому что, когда Иисус Христос им говорил, они слушали его, что называется, в полуха. Потому что, кажется, Он говорил им одно, но они при этом развивали свою идею, свою теорию, потому что на самом деле не слышали того, что Он говорит. И поэтому многое из того, о чем говорил Христос, для них случалось неожиданно, для них случалось совершенно непредсказуемо, и, кажется, они часто впадали в недоумение, в растерянность и выглядели достаточно глупо среди окружающих. Но почему мы об этом говорим? Потому что Иисус Христос будет распят. Его сообщение об этом звучало для них, ну, странно, потому что распинали обычно преступников, распинали разбойников. Если бы он просто говорил, что он погибнет или его убьют, ну, это тоже для них в мире, в котором они жили, было почти естественно. Христос настолько поднялся в популярности своей, был известен, что, кажется, они это не просто слышали и знали, они это ощущали на себе. Уважение и честь, которые ему оказывали, и даже когда они приходили от его имени куда-нибудь, в любое селение, их принимали, их привечали, потому что знали их учителя. Но проходит немного времени, и они вдруг ощущают, что не все так однозначно. Что, кажется, к Иисусу Христу испытывают не просто пренебрежение или негодование, а приходят в ярость от Его слов, от Его поучений, от Его поступков. И если мы здесь будем вспоминать события, которые предшествовали, то, кажется, у Иисуса Христа было очень мало шансов прийти на праздник и остаться невредимым, потому что в обществе витал уже этот дух негодования, дух неприязни со стороны духовной элиты. Всякий раз, когда я вспоминаю и думаю о той духовной элите, у меня не возникает вопроса, что, на кого они похожи. Потому что, я думаю, в нашем сообществе сегодня нет такого сообщества или такой группы людей, которая пользовалась бы таким же непререкаемым авторитетом, как тогда пользовались фарисеи и первосвященники. Интересно, что Каиафа, первосвященник, во дворе которого они собрались, он на протяжении многих лет из года в год не менялся. Несмотря на то, что каждый год первосвященника избирали, его переизбирали снова и снова, потому что он очень умело сглаживал, очень такой аккуратный и тонкий дипломат был. Он умел улаживать сложные вопросы с властью. А власть в то время – это была римская власть. И он, как представитель иудейского народа, как представитель первосвященников, духовный представитель, он умел решать вопросы. За это его уважала власть, за это его ценили его соотечественники, которые, кажется, поняли, как можно прожить тихо и мирно, не потеряв своего комфорта, не покидая свою зону комфорта, не потеряв свой статус. Наверное, лучшее, к чему, или самое опасное в нашем материальном мире, это когда мы привыкаем к хорошему, так что даже ради лучшего мы не всегда готовы с ним расстаться. Потому что лучшее, кто его знает, будет или нет, а вот хорошее уже есть. Самое удивительное, что они, как духовные люди, когда собрались во двор первосвященника, рассуждали не о духовных вещах, а вполне материальных. Я попрошу включить, пожалуйста, 3 стих и 4. 3 и 4 стих этой главы вдруг открывает тему их совещания. И следующий стих, пожалуйста. «И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить». И я думаю, это что же за духовное сообщество, которое собирается для того, чтобы оформить убийство, организовать убийство? Кажется, когда Матфей писал это, удивительно, что он слова Иисуса Христа прерывает и тут же переносится, словно старается нам показать, как все это созревает в одно время. В одно время Христос с учениками беседует и говорит о близости события, которое принесет совершенно новое время, совершенно трагичный период, трагичные обстоятельства случатся настолько, что для вас, друзья мои, будет очень сложно, но вы не унывайте, вы держитесь. Предупреждения Иисуса Христа звучат слишком странно на фоне тех обстоятельств, в которых они находятся. В это же время в другом помещении, в другом пространстве происходит совещание у очень духовных людей. во дворе самого влиятельного и уважаемого человека. Они обсуждают, как убить того, который нарушает их комфорт. Как решить вопрос с тем, кто, кажется, ну, просто унижает их и разрушает их влияние, их авторитет. Друзья мои, должен заметить, что проповедь Иисуса Христа и его частый диалог или, скажем так, дуэль словесная с фарисеями, книжниками, священниками, она происходила только потому, что они вместо того, чтобы вопросы задавать поиска, вопросы, которые позволили бы им правду узнать, они, задавая вопросы, пытались его уловить, они пытались его разоблачить, они пытались его поставить в глупое или нелепое положение. И это усердие их, в конце концов, приводило к тому, что, кажется, только они от этого теряли свое уважение, теряли свой авторитет, теряли свою презентабельность и выглядели достаточно странно, если не сказать больше. Почему так? С чего это вдруг? Почему Христос и раз, и другой раз называет их очень странным таким словом, которое звучало достаточно оскорбительно? И он говорит, что прелюбодеи и прелюбодейцы. Род прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы. Почему он их вдруг называет прелюбодеями? Ведь они фактически, ну, люди-то, наверное, могли бы... Вы знаете, что так называют людей, которые, имея семью, нарушают верность. В этом смысле мы, слава Богу, храним верность, и кажется, это не про нас. И при чем здесь, Господи, они же тоже, кажется, ревновали духовные люди. Но Христос говорит здесь не о материальном мире, не о физическом мире, не о том пространстве физическом, в котором мы, кажется, научились соблюдать, а Он говорит о том, что Он, как жених, пришедший за своей невестой, за невестой, за обществом, которое верит в Бога и поклоняется Богу, говорит, что поклоняется Богу, он их называет прелюбодеями, потому что они верность Богу не хранят. Внешне соблюдая все, даже омовение чаш, даже, кажется, не просто гигиену, а стараются и жертвовать Богу боль настолько много, что даже у родителей или родителям им некогда послужить. Так что Христос даже этот поступок осуждает и говорит: друзья мои, вы глубоко заблуждаетесь, если родители оставляете в небрежении. И он говорит, что Богу такое служение не нужно. Не надо Богом прикрываться. На самом деле ценность этих людей – это комфорт, это материализм, это статус или положение, в котором они находились, так что они уже, в общем-то, людей не очень-то и ценили. Они о людях не думали. Они даже не думали о том, что они правильно или неправильно поступают. Они всего-навсего просто защищали свое положение. И поэтому, если вдруг Христос их обличал, то вместо того, чтобы привести свою жизнь в порядок, они старались избавиться от проповедника. Они фактически пришли к тому же состоянию, к которому приходил предыдущее поколение их соотечественников, когда убивали пророков. И поэтому, когда Христос говорит, что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима, Он говорил правду, и это относилось к ним. И они понимали, что это Он о них говорит. И вместо того, чтобы прийти и сказать: Господи, ну как же нам, не потеряв авторитета, не потеряв уважения, как нам сохранить? Мы же народ потеряем, народ начнет сметать всех, потеряется структура, потеряется уважение, потеряется гармония. Что же будет с народом? Никто из них об этом не печется, что вот грех поразил их круги. Они пекутся только о том, чтобы защитить свои дома. И когда они оправдывали сами себя, вы помните, как молился фарисей в храме. И кажется, это было настолько честно и правильно, что он даже это перед Богом не просто не скрывал, а даже напоминал: Господи, ну ты же знаешь, вот, пожалуйста, ты всмотрись, я уже сколько лет. Как-то рассказывают, что одна женщина молилась и говорила: Господи, я уже 40 лет за тобой иду, это тебе не шуточки. И, конечно же, когда ты 40 лет посещаешь церковь, кажется, Богу хранишь верность, это действительно достойно уважения и чести. И когда ты, кажется, отказывался от карьеры, терял многое в этом мире, достойно чести и уважения. Но когда ты вдруг начинаешь опираться на это, как на костыль, когда ты вдруг начинаешь требовать и претендовать, чтобы тебя уважали просто потому, что ты уже чего-то добился, тогда Писание напоминает нам, что в этом мире есть, чтобы мы не получили от Бога. Ведь это Он помогал нам и верность хранить. Ведь это Он тебе содействовал, когда давал здоровье, чтобы ты не потерял рассудок и был адекватным и приличным в обществе. Это Он тебе посылал помощь, силы, рассудительность. Это Он. Когда человек начинает что-то себе приписывать, присваивать, это выглядит не просто глупо. Это выглядит абсурдно. И эти люди настолько увлеклись, что они даже не заметили, когда кто-то предложил, что его нужно убрать. И они стали участвовать в этом. Настолько увлеченно. Когда же мы читаем Писание, и буквально сегодня я перечитывал, когда Христос говорит, что носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Я думаю, надо же, всего-то навсего. Ты просто узнал о чужой проблеме, ты ее не разносишь, а ты вместе с ним страдаешь, сокрушаешься, молишься и просишь, Господи, помоги ему исправиться. Господи, помоги ему подняться. Господи, помоги ему отпустить эту зависимость, освободиться от нее настолько, чтобы он мог радоваться, чтобы мог улыбаться, чтобы мог торжествовать над грехом, чтобы ощутил эту радость и сладость победы. Господи, помоги ему. И когда ты это проходишь, когда ты в этом участвуешь, ты, кажется, исполняешь закон Христов. Ты проявляешь любовь к этому человеку, о котором узнал печальное, о котором узнал горькое. Носите бремена друг друга. Для фарисеев это не было вопросом. Какие бремена? У нас все хорошо, у нас все правильно. На этой неделе я ездил в один город, и там мы общались с одним братом, служителем, который научился занимать деньги, забывал возвращать. Ну, иногда, когда вспоминал, пытался вернуть. В итоге у него 1,5 миллиона сегодня долгов. У него все нормально. Он говорит, ну, все хорошо, я уже начал отдавать. В этом месяце уже отдал 20-ю часть. И так каждый раз человек, кажется, надеется, что вот у него все хорошо. Вместо того, чтобы сокрушаться и сказать, Господи, прости. Завтра, когда он станет осуждать других, это будет естественным выходом того состояния, когда вместо того, чтобы исповедать свою душу, свою боль перед Христом, человек будет искать, ну, ты на себя посмотри. Кто ты, чтобы мне делать замечания? У тебя в жизни у самого столько и всего. И поэтому Христос, когда знает, что остается совсем немного времени, он не тратил времени на то, чтобы кому-то доказывать или взывать к их состоянию, он говорил своим друзьям. И поэтому, когда он дальше продолжает с ним общаться, он общается уже в доме Симона Прокаженного. Я не знаю, что это за человек, по крайней мере, нигде те, кто комментирует Писание, особо не уделяют этому внимания. Для меня интересно, что этот дом был известен как дом человека, о котором была такая слава. И знаете, конечно же, проказа была разного рода, но интересно, что Христос заходит в такие дома. Даже кажется, ну, лишний раз туда не стоит рисковать. Господи, зачем тебе? А он идет. Идет для того, чтобы там общаться. Идет для того, чтобы там его принимают. И он заходит в дом человека, о котором в обществе такая слава. И Христос заходит наперекор. Нет, не наперекор. Он для него это естественно. Это для людей наперекор. Это для них необычно, а для Христа обычно. И он не просто заходит, а он общается с ними, разговаривает, беседует. И во время этого общения происходит удивительное. Приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Конечно, наверное, мы слышали об этом удивительном обычае, когда каждая девушка получала в подарок это мира драгоценное, которое хранила и могла его потратить только когда выходила замуж. Разные исследователи говорят, что это была женщина, которая провела свою жизнь легкомысленно. Но Писание здесь говорит о том, что эта женщина приступила, вошла в этот дом, и она делала то, что осудил не только Иуда, но даже ученики. И вот здесь, внимание, момент. Как же так? Ученики, что с ними происходит? Женщина изъявила такое расположение. Она решила отдать самое дорогое, и все прекрасно понимали. Вопрос ценности этого аромата у них не вызывал сомнений. Все были единодушны. Слушай, это действительно можно было отдать за приличные деньги. Я даже не знаю, с чем сегодня сравнить, потому что слишком разная зарплата сегодня у всех. Но это была почти годовая зарплата, чтобы купить такое. Это можно было столько хлеба купить, чтобы нищих кормить. Ну, по крайней мере, им фонд можно было организовать. Может быть, как у Сороса, может, еще у кого. Но Христос абсолютно спокойно относится к поступку этой женщины. И комментарии своих учеников он воспринимает скорее с укором, а не с пониманием. И он их не упрекает, а возражает. Он им вдруг объясняет: слушайте, друзья мои, что вы ее упрекаете? Через 2 дня меня похоронят. И она приготовила тело мое к погребению. Он не объясняет им об этой женщине ничего. Он говорит о том, что ее поступок в масштабах вечности, в масштабах истории, он имеет особую ценность. Они смотрели с позиции этого момента, что можно из этого извлечь, а Христос смотрел совершенно с другой позиции. Наверное, он понимал, что, конечно, он не искал себе ничего. Он прожил жизнь без роскоши. И претендовать на ароматы особые он не претендовал. Но поскольку он Сын Божий, поскольку он Сын Человеческий, поскольку ему надлежит умереть и быть погребенным со всеми почестями, он разрешил, он благословил. Женщина вела себя необычно, потому что, войдя в общество, тем более здесь мужское общество, она должна была бы вести себя иначе. Не имеет значения. Когда она это делает для Иисуса Христа, когда она это делает во имя Бога, Бог это приветствует. Бог это благословляет. Когда мы с вами уверовали и стали жить как христиане, и стали ограничивать себя, и в чем-то, возможно, мы поступали очень экономно, очень бережливо, мы поступали очень свято в глазах людей. И люди это не понимали, люди осуждали. Мы отказались от карьеры, и, кажется, люди не понимали. Это было достаточно странно. Мы в свое время, наверное, на что-то могли бы претендовать, но не стали. И люди нас, где-то качали головой. Ну да, конечно, ты христианин, тебе нельзя. Все воруют, а ты не воруешь. Ну да, ты не приобрел. Ну что ж, ну да, ну вот видишь, вот был бы ты, как я, тогда бы ты имел больше. Друзья мои, Прошло время. И люди, которые рядом с нами были, от того, что они много взяли, не знаю, насколько им полезно. Но я смотрю, что наше послушание Иисусу Христу, оно не имеет необыкновенную ценность. Потому что богатые и бедные питаются не чаще и не больше. Может быть, они разные деньги дают за питание, но сытым ложится даже бедный, потому что он все-таки что-то съел. И Бог сделал так, что мы с вами сегодня можем довольствоваться разным достатком, потому что это Божья милость, это Божье содействие, Божье благословение. Эта женщина отдала то, чем могла бы гордиться, то, что могла бы, как свою честь, славу, уважение, имя, доброе имя. Она могла бы это представить. Она все это отдала. И даже если про нее теперь говорят плохо, что она такая транжира, что она вообще не по назначению использовала то драгоценное, что могла бы использовать иначе, друзья мои, Бог ее оправдал. И оправдал не потому, что он этого ищет, а потому что ее порыв был движен самим Богом. Он посылает это желание, эту страсть, это стремление послужить Богу. Когда сегодня кто-то говорит, буквально недавно я узнал, он говорил на этой неделе с Сергеем, он говорит, мы хотим переезжать во Вьетнам. И я говорю, прости, я знаю, что там верующих сажают в тюрьмы, и, по крайней мере, не особо не церемонятся с ними. Он говорит, да, правда, я тоже это слышал. Ну, так вот Бог нам на сердце положил. И я думаю, хорошо, можно здесь много говорить, я о другом. Время, когда можно было бы накапливать, рассуждать о том, чтобы где-то как-то устраивать свою жизнь, человек вдруг повернулся и делает необычное. Уезжает. Ну, может быть, конечно, если бы он уезжал из Америки, там можно было бы больше крутить у виска. Да, ты неразумен. Хотя, кто его знает, может быть, Америка больше вмешивается за своих граждан, так что даже из других стран их спасает, избавляет. Я не знаю, что является причиной, но я знаю одно. Мотивация человека, который желает послужить Богу, она в глазах Божьих имеет совершенно другой критерий для оценки. И Бог в своей любви с пониманием относится даже к такому самопожертвованию, о котором мы слышали. Брат Алексей сейчас говорил, когда индеец свое орудие, инструмент, которым он хлеб себе добывает, он ложит на алтарь, он отдает это Богу. Если для Бога это служит приношением, я хочу этим Бога прославить. Мы сегодня с вами рассуждаем о том, что ученики Иисуса Христа, не понимая, не думая, они даже, кажется, учителя готовы упрекнуть. Господи, зачем тебе это нужно? Чего тебе? Духов нужно, что ли? Тебе нужно... А Христос видел сердце этой женщины, которая хотела выразить свою любовь, свою благодарность, свою признательность Ему, спасшему, оправдавшему ее, принявшему ее. Она отдала лучшее, что она могла. Что отдаем сегодня Богу мы? Мы люди обеспеченные. Мы, слава Богу, живем не в гараже. Мы живем не на вокзале, мы не на лавочке, хотя, кажется, налоги заплатили. Но, тем не менее, мы сегодня живем в условиях достаточно сносных, чтобы благодарить Бога и говорить, Господи, благодарю Тебя. Может быть, сегодня Господь желает, чтобы мы с вами, рассуждая, мы сегодня в особом состоянии, в особом благоговении, мы сегодня старались привести свою жизнь в порядок настолько, чтобы примириться с людьми, чтобы... приступая к вечере, себя анализируя, быть достойными. Да? Когда мы искали мира, мы старались сохранить мир, мы старались никого не оскорблять, и при этом, наверное, даже, при чем здесь старались? Нет, для нас естественно, мы никого не оскорбляем, мы вообще ни на кого не гневаемся, мы, так просто огорчаемся, печалимся. Я не хочу сейчас много этому уделять внимания, я хочу всего лишь обратить внимание. В состоянии, когда мы очищены, когда мы хотим, Господи, прикоснуться к Твоему крови и телу. Господи, помоги нам услышать слово от Тебя. Что еще я могу, или чем я еще могу прославить Тебя, послужить Тебе на моем предприятии, на моей фирме, в моем цеху, в моем учреждении, чтобы Бог был прославлен, чтобы о Нем люди узнали, чтобы они вдруг поняли, слушай, эти верующие какие-то странные, но от этого никому хуже не становится. Наоборот, кажется, слава Богу, что они есть. Потому что если бы не они, тут вообще непонятно, что было бы. Друзья мои, я хочу напомнить вам, что когда ученики стали возмущаться, Христос им возразил. Когда сегодня мы видим то, что нам не нравится, мы можем между собой возмущаться, комментировать, говорить, рассуждать. Но что думает об этом Бог? Как Он с высоты небес, с высоты истории смотрит на нашу оценку? Слышим ли мы? Согласен ли Он с нами или Он нам возражает? Я хочу, чтобы мы с вами сегодня, всматриваясь в страницы Писания, анализируя нашу жизнь, могли бы понимать, Бог, которого мы любим, неравнодушен к нашему отношению. И если мы не согласны, возможно, и он не согласен, а может быть, наоборот, он это защищает. И тогда нам стоит прислушаться, потому что ученики, они еще не стали фарисеями, но они уже на пути. Фарисеи даже не стали искать Иисуса Христа. Они между собой уже перешли совершенно другую грань. Да сохранит нас Господь, чтобы мы, становясь экспертами, перестали слышать Иисуса Христа. Чтобы мы всякий раз, когда мы с чем-то не согласны, были очень внимательны и осторожны, чтобы присваивать этому нашу оценку настолько и не слушать Иисуса Христа. Потому что если человек что-то и делает, он делает это ради Бога, для Бога и во имя Бога. И тогда мы должны быть осторожны. Если Бог это принимает, а мы будем этому препятствовать, мы можем стать богопротивниками. Поэтому, когда я читаю про эту женщину, которая вошла в это общество, где, кажется, собрались люди, очень внимательные и посвященные, очень чуткие к тому, чтобы слышать, что будет говорить их учитель. Оказывается, они не совсем были готовы. И эта женщина стала вот тем поводом, катализатором, который вдруг обнаружил, что, оказывается, состояние у них не совсем как у учеников. Они уже ощущали себя экспертами. Все-таки как-никак уже 3,5 года ходят с ним. Я хочу, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы помолились и просили у Господа мудрости, чтобы Он, наполняя сердце нашей любовью, великодушием, милостью друг другу, благословил нас слышать Его, понимать и принимать, потому что мы члены друг другу. Аминь. Давайте помолимся.